сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 12 мая в истории. 12 мая 996 года в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь – Десятинная. Первая на Руси каменная церковь была освящена в Киеве в честь Пресвятой Богородицы 12 мая 996 года в эпоху княжения Владимира Великого. Название ее Десятинная связано с тем, что на ее возведение и поддержание Владимир Великий выделил десятую часть своих доходов – Десятину. В источниках Десятинную церковь нередко называют Церковью Богородицы. Церковь представляет собой крестово-купольный шестиярусный каменный храм. В начале XI века была повреждена пожаром, но вскоре ее восстановили и с трех сторон добавили галереи. Десятинная церковь была богато украшена мозаиками, фресками, резными мраморными и шиферными плитами. Иконы, кресты и посуда были привезены из Херсонеса Таврического в 1007 году. Кроме главного алтаря у церкви имелись еще два – святого Владимира и святого Николая. В Десятинной церкви находилась княжеская усыпальница, в ней были похоронены христианская супруга Владимира и византийская царевна Анна, умершая в 1011 году, а затем и сам Владимир, умерший в 1015 году. Также сюда были перенесены из Вышгорода останки княгини Ольги. В 1044 году Ярослав Мудрый похоронил в Десятинной церкви посмертно крещенных братьев Владимира, Ярополка и Олега Древлянского. В 1169 году церковь разграбили войска Андрея Боголюбского, в 1203 году войска Рюрика Ростиславича. В конце 1240 года орда хана Батыя, взяв Киев, уничтожила Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под весом набившегося в нее народа, пытавшегося спастись от монголов. Раскопки руин храма начались в 30-х годах 17 века по инициативе митрополита Петра Могилы. Позже в руинах были обнаружены саркофаг князя и его супруги Анны. В 1613 году в московский Кремль торжественно въехал новоизбранный царь Михаил Федорович, первый Романов на русском престоле. После молебна в Успенском соборе он приложился к гробам прежних государей, подчеркнув преемственность своей власти от прежней законной династии. 16-летний Михаил Романов не был сильной личностью, да и здоровье имел слабое, поэтому самостоятельно управлять государством не мог. Его действиями руководили отец-патриарх Филарет, официально носивший титул великого государя, и мать-великая старица Марфа. Во всех сложных обстоятельствах обращались к поддержкам Земского собора. И надо отдать им должное, в короткий срок истерзанное смутой государство российское не только возродилось, но и нашло в себе силы для нового развития и роста. В 1703 году во время Северной войны 20-тысячная русская армия под командованием сподвижника Петра I фельдмаршала Бориса Шереметьева захватила в устье Невы шведскую крепость Ниеншанс. Прошло чуть более двух недель, и на островах Невы близ этой крепости был основан Санкт-Петербург. Шведский король Карл XII нисколько тогда не обеспокоился успехами своего противника и намерением Петра построить на завоеванной территории свою новую столицу. «Пусть себе строят города, нам потом больше достанется», – опрометчиво заявил он. 12 мая 1731 года началось судоходство по Ладожскому каналу. С начала 18 века транспортное обеспечение Санкт-Петербурга, флота и войск шло из центральных губерний по водным коммуникациям. Основная связь Невы с Волгой осуществлялась через Ладожское озеро, судоходство по которому было чрезвычайно опасно, частые штормовые ветра на озере стали причиной гибели сотен кораблей с грузом. Поэтому Петр I решил построить в обход озера канал. По проекту канал должен был проходить на некотором удалении от береговой полосы озера между реками Волхов и Нева. Его длина по проекту составляла 111 километров, от города Новая Ладога до Шлиссельбурга ширина по поверхности воды 21 метр. Канал планировался без шлюзов, глубиной на 2,1 метра ниже уровня Ладожского озера. Строительство началось в марте 1719 года. Изначально работами руководил генерал-майор Скорняков-Писарев. К строительству были привлечены тысячи людей, крестьяне, вольнонаемные и воинские части из-за тяжелых условий труда и плохой организации быта и производства на стройке была очень высока смертность, а в связи с небрежным ведением дел руководителя работ на начальном этапе строительство сильно затянулось. Осенью 1723 года Петр I лично проинспектировал работы на канале, был крайне недоволен их медленными темпами и многочисленными техническими нарушениями. Он приказал арестовать Скорнякова и некоторых мастеров. Руководителем работ был назначен военный инженер генерал-лейтенант фон Миних. Он навел порядок, улучшил снабжение стройки и бытовые условия работников, им стали регулярно выплачивать деньги. Именно Миних, учитывая периодические колебания воды в озере, для устранения зависимости судоходства от них, предложил усовершенствовать проект канала за счет сооружения шлюзов, водоспусков, плотин, резервуарных водоемов и других инженерных сооружений. Многие гидротехнические сооружения были облицованы гранитом и приобрели архитектурное изящество. После смерти Петра Великого Екатерина I резко сократила численность войск на канале, темпы работы замедлились. Лишь благодаря неустанным стараниям Миниха к весне 1731 года строительство было завершено. Уже императрица Анна Иоанновна торжественно открывала канал, лично разрыв лопатой перемычку, последнюю поперечную стенку в Шлиссельбурге. 12 мая 1731 года стала официальной датой начала судоходства по Ладожскому каналу. Созданный по инициативе царя-реформатора канал был назван именем императора Петра Великого или Петровским, став третьей по масштабу после Санкт-Петербурга и Кронштадта, стройкой его эпохи. На тот момент канал являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы и стратегически важным военным объектом России. В начале XIX века Петровский канал перестал справляться с возросшим потоком судов, барж и плотов. После постройки Новоладожского канала Петровский Староладожский стал выполнять вспомогательную функцию. Транспортное значение каналов резко упало в 1904 году с вводом в строй железной дороги, а в 1940 году они вообще перестали использоваться для судоходства. К сожалению, в настоящее время каналы превратились в заросшие и замусоренные водоемы. Это тем более обидно, что Ладожские каналы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Канал императора Петра Великого интересен не только как выдающийся инженерный объект, но и как часть отечественного историко-культурного наследия России. 1813 году в этот день из прусского городка Бунслау в Петербург отправился печальный кортеж с телом Михаила Илларионовича Кутузова. Грандиозные всенародные похороны главнокомандующего русской армии продолжались полтора месяца. Жители сел, мимо которых проезжал катафалк, впрягались в телегу вместо лошадей и везли ее на себе, стараясь отдать дань человеку, спасшему Россию от наполеоновского нашествия. Погребли Кутузова в Казанском соборе. По преданию, день был пасмурный, но в тот момент, когда тело опускали в могилу, луч солнца упал прямо на крышку гроба. В этот день родились. В 1924 году родился Анатолий Митяев, советский писатель, сценарист, редактор. Книга будущих командиров – самая известная работа Анатолия Васильевича Митяева. Она переиздавалась несколько раз и была невероятно востребована мальчишками. Она уводила в другие времена и далекие страны, обещала захватывающие и будоражащие воображение приключения. Пацаны, листая страницы, мечтали стать полководцами, совершать подвиги, гордились страной и героями, которые в ней жили. Может быть, именно таких книжек не хватает сегодняшним мальчишкам. 1930 год. Владимир Ухин. Советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России. Заслуженный диктор Центрального телевидения и заслуженный артист России, обаятельный киноактер Владимир Ухин, прежде всего был известен всей стране как дядя Володя из программы «Спокойной ночи, малыши». Добрый, обаятельный, с большим чувством юмора, он обладал особой человеческой притягательностью. Его называли главным воспитателем страны, а его уроки – быть вежливым, не обижать слабых, отвечать за свои поступки – миллионы людей помнят до сих пор. Таким был день 12 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.